Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами поговорим сегодня еще об одной истории из книги «Царств», истории арамейского воеводы по имени Нааман. Эта история рассказывается в 5 главе 2 книги «Царств». Напомню, что в синодальном переводе это 4 книга «Царств». Давайте начнем читать с самого начала, что это за человек и что с ним приключилось. «Вы Нааман, сар цава мелех Арам». А Нааман был главнокомандующим армией царя арамейского. Имя Нааман переводится как «человек, приятный в общении». Человек, с которым приятно общаться, или просто приятный человек. И он занимает высокую должность, он главнокомандующий армией царя арамейского. А я иш гадоль лифней адунав. И он большой человек перед своим господином. Несмотря на то, что, конечно же, существует иерархия, и главнокомандующий во всем подчиняется царю, но царь считает его великим и важным человеком. Унцу по ним, и он повсеместно уважаем. Киво натан адунай чуа леарам, потому что через него Господь дал избавление арамеянам. Комментаторы и мидраши говорят о том, что Нааман был тем самым человеком, который пустил случайную стрелу, убившую израильского царя Ахава, принесшую победу арамеянам в бою с Израилем. Кроме этого, Писание здесь добавляет и говорит: «Ваиш ая гибор хайль», и это был доблестный воин. Последнее же слово в описании Неймана – «мецура», «прокаженный». И это слово словно перечеркивает все, что сказано ранее. Его зовут Нейман, и он человек приятный в общении. Он занимает должность главнокомандующего. Его уважает царь, его уважает весь народ. У него есть боевое прошлое, боевые заслуги, и ныне он доблестный воин, но он прокаженный. Проказа не лепра, как ее называют сегодня, а та самая библейская проказа – это болезнь очень неприятная для человека, который ей болеет. Мы знаем по законам Израиля, человек больной проказой должен быть вне стана и, может быть, отдален от общества, кричать, предупреждать о том, что он нечист. Вот этой самой болезнью болеет этот славный, доблестный, приятный во всех отношениях товарищ, и это перечеркивает все остальное. Это большая трагедия для Наамана. Мы читаем дальше. «Веарам яцук дудим», а арамейцы выходили и делали периодически нападения разными отрядами на страну Израиля. «Веизбу мярец Исраэль арактана», и взяли в плен из страны Израиля маленькую девочку. «Ветии лифней эшет Нааман», и она была перед женой Наамана. То есть взяли маленькую девочку, можно предположить по возрасту, что ей лет 7-10, и взяли ее в прислужницы перед женой Наамана. Она стала служить жене Наамана, естественно, в доме Наамана. В 3 стихе мы читаем: «Ветомер аль-гверта», и сказала она госпоже своей: «Ахалей адуни лифнея нави, ашер бе Шамрон». Вот бы пошел господин мой к пророку, который в Шамроне. Интересное слово «ахалей». Это такое очень детское словечко, которое говорит: вот было бы здорово, если бы. Как было бы замечательно, если бы. Словечко действительно очень-очень детское. И это выдает, что мы имеем дело с ребенком. И она говорит: вот бы было здорово, если бы мой господин, то есть Нааман, пришел к пророку, который в Шамроне. Какой пророк в Шамроне? Это Элиша или Елисей. «Аз ейсофото мицарато», тогда он избавит его от его проказы. Мы знаем про пророка Элишу из предыдущей главы, что он умеет оживлять мертвых. Живил мертвого ребенка. Видимо, слава о нем разнеслась настолько далеко, что даже самая маленькая девочка знает об этом. Прокаженный в Израиле сравнивался с мертвыми. Вылечить прокаженного, мы это еще увидим в нашей главе, сравнимо с оживить мертвого. И даже маленькая девочка понимает, что пророк, который там, в Самарии, мог бы исцелить ее господина. Она не задумывается о проблемах теологических и о том, что Нааман, главнокомандующий враждебной, по сути, страны, враждебной армии, она живет в доме Наамана. Видимо, к ней очень хорошо относятся, потому что она вот такое желание, такую заботу о своем господине проявляет. Иногда Писание пропускает какие-то этапы в развитии событий. Поэтому здесь, в 4 стихе, мы сразу читаем «Ваяво ваягед леадунав». И он пришел и сказал господину своему. Писание пропускает здесь момент, когда жена Наамана рассказывает ему, когда Нааман услышал и поверил, и сразу же говорит, и пошел и сказал господину своему. Для чего так нам это рассказывается? Чтобы мы понимали, насколько гладко, насколько хорошо все развивается. Насколько легко арамеяне верят в возможность исцеления через пророка. Он пришел и сказал царю, «Казот, вы казот, дибра наара, ашер мерец Исраэль». Такое, вот такие вот вещи рассказывает девочка, которая из страны Израиля. И снова мы не читаем, что царь в чем-то сомневается. На арамейской стороне все идет гладко. «Вьем армелех арам, и сказал царь арамейский, лех, бо, давай-ка, вышлиха сефер армелех Исраэль, я сейчас пошлю депешу царю израильскому, вылех вейках бейдо, и пошел, и взял с собой эсер кикарей кесев, 10 талантов серебра, вышештелефим зав, 6000 золотых монет, в эсер халифот бгадим, и 10 смен одежды». Снова мы видим, что к пророку нужно идти с подарками. И поскольку Нааман обратился к царю арамейскому, царь, ну, не гоже царю посылать письмо какому-то пророку. Царь совершенно справедливо посылает письмо царю израильскому, чтобы царь израильский на месте разобрался и дал указания. Почему? Возможно, царь считает, что если в Израиле есть какой-то пророк, то он как придворный пророк у арамеян. Так принято, как волхвы, которые были у фараона, и царь просто вызовет сюда товарища из Шамрона и скажет, вот-вот-вот, его исцеляй. Вполне логично и по рангу, что царь арамейский посылает письмо царю израильскому, и по его миропониманию, что пророки, они живут при царе. Итак, с огромным количеством подарков и вооруженной дипломатической депешей Нааман прибывает в страну Израиля. «Воево сефер аль-мелех Исраэль» и пришла депеша к царю израильскому, леймор, говоря, «Веата, а теперь, киво сефер азе элеха, когда это письмо придет к тебе, ине шаляхти элеха эт Наамана вди, вот я посылаю к тебе Наамана, моего раба, Веаса в том и царату. И ты вылечи его от его проказа». Интересно, начало письма «Веата», а теперь. Не «здравствуй», не «доброе утро», не «как дела», ничего такого, просто «Веата». Казалось бы, грубо, удивительно, но в письмах из пустыни Иуда, которые мы находим, мы видим, что когда обращаются к начальству, пишут «начальник, царь, вовек живи, а теперь», и далее излагаются дела. Когда начальство отвечает, начальство просто спускает сверху письмо, тоже не «здравствуйте», не «доброе утро», не «как дела», а именно «веата», «а теперь». То есть по написанию этого письма видно, что царь арамейский, а действительно арамеяне имеют определенную власть над Израилем, влияние, царь арамейский считает израильского царя младше себя своим в какой-то степени вассалом, зависимым, и поэтому шлет ему письмо вот с такой формулировкой. Теперь, когда тебе придет это письмо, вот я тебе прислал Наамана, своего раба, возьми и исцели его от проказа. В отличие от маленькой израильской девочки, которая верит в пророков, и от арамейского царя, который верит в пророков, царь израильский не думает здесь ни о молитве, ни о пророках, и вообще не совсем понимает, что происходит. В Ии, Кикара Мелех Исраэль это Сефер, и было, когда прочитал царь израильский письмо, в Ихраб Гадав и разодрал одежды свои, в Йомер и сказал, а Элоимани, разве я Бог Леамит в Илиахьот, чтобы умерщвлять и оживлять. Мы говорили с вами в самом начале, что оживление мертвых и исцеление проказа были чудесами одного рода. И поэтому здесь царь говорит, разве я Бог, разве я могу исцелять от проказы? Кизе шалах алай, потому что этот, вот это слово «этот» означает враждебное или пренебрежительное отношение, прислал мне Лейсов Ишмица на то, чтобы я исцелил человека от проказы. Кяхдеуна, но знайте же, вы рау и увидьте, и поймите, кмитанеули, что он ищет повода для того, чтобы на меня напасть. Царь, вообще не понимая, чего от него хотят, не думает о пророке, не думает о взаимоотношениях Израиля и Всевышнего, о молитве ко Всевышнему, в конце концов. Царь говорит, это провокация. Он хочет, чтобы сейчас я скажу ему, не могу я исцелить твоего военачальника от проказы, а он скажет, ах так, и пойдет на меня войной. Царь разодрал царские одежды. Ну, это как знамя полка украли. Это трагическое событие для народа. Дело не в царских одеждах, а в царстве, в управлении царством. Поэтому пророк не оставляет это без своей реакции. «Ви кишама Илиша ишелуим». И было, когда услышал Илиша человек Божий. Почему Писание здесь нам напоминает, что Илиша, Елисей – человек Божий? Может, потому что он действительно не чиновник при дворе царя, не пророк на службе, не пророк на зарплате. Может быть, потому что этот человек Божий Духом Святым услышал, что царь разодрал одежды. Может быть, потому что Писание здесь говорит нам, что мы тут впервые встречаемся с человеком Божьим, что царь тоже должен быть человеком Божьим, но он нет. Итак, Елисей, Илиша, человек Божий, услышал «Кихара мелех Исраэля эт бгадав», что царь Израиля разорвал одежды, «Вешалах эль мелех лимор» и послал кого-то к царю, говоря ему «Лама кратер гадеха», «Зачем ты разорвал одежды свои?» «Его наилай, пусть он придет ко мне», «Вейда киеш нави бейсраэль», и пусть он узнает, что есть пророк в Израиле. И ходятся среди мудрецов те, кто здесь бросает некоторые обвинения в адрес Илишей, и говорят, не очень хорошо он сказал, надо было сказать и узнать, что есть Бог в Израиле. Но Илиша тот сказал, что сказал. «Ваяво Нааман, и пришел Нааман». Снова Нааман, без всякого промедления, слушается. И пока мы видим, что если с израильской стороны царь где-то там медлит, где-то там мешкает, где-то рвет одежды и не понимает, что от него хотят, Нааман все хорошо понимает, его Нааман, бесусо уверахво, на своих лошадях и на своих колесницах, выяамод петах абайт Илиша. И встал у входа в дом Илиши, или Елисея. Многие комментаторы здесь начинают спорить. Некоторые говорят, этим самым Нааман проявляет свою гордыню. Он встает у входа в дом Илиши, чтобы Илиша к нему вышел. Ждет выхода, не спускается сам постучаться. Другие говорят, это восточная скромность. Не принято так просто заходить в дом человека и даже стучать не принято. Это пророк, Нааман не хочет его беспокоить. Он спокойно стоит и ждет, пока пророк к нему выйдет. Много можно по-разному на это смотреть. И снова кто где живет, по обычаям своей страны, часто воспринимает и комментирует ситуацию. Историки, те, кто занимается историей Израиля, склоняются к тому, что правила хорошего тона требовали, чтобы Нааман не входил, а именно ждал у входа. «Ваишлах алав Илиша малах» и послал к нему Илиша посланника, леймор, говоря, «Алох верахац ташева помим байарден» – «Иди и окунись 7 раз в Иордан, вяшев псарха лиха тхар» – «И вернется твоя плоть к исходному состоянию и очистится». Не нужно удивляться, снова есть комментаторы, которые говорят, что тем, что Илиша не выходит к нему, посылает посланника, Илиша как бы пытается его унизить. Но мы видим, что Илиша может там сказать, иди собери все сосуды и наполняй их маслом, и не выходит куда-то, не идет куда-то, если не надо ходить. Элиша делает и чудеса на расстоянии, у него, так сказать, есть пульт дистанционного управления, он может и на расстоянии делать чудеса. Это не какое-то проявление неуважения. Хотя некоторые говорят, что здесь Элиша, Елисей пытается немножко присмирить гордыню Наамана, который пришел к нему на лошадях и на колеснице. Ну, с другой стороны, а как ему еще приходить? Словом, каждый может понять это в силу своего состояния сердца, есть в этом унижение или нет в этом унижения. Итак, Элиша посылает посланника и говорит Нааману: «Семь раз окунись в Иордан». И тут начинает стопорить арамеянина. Если раньше все шло гладко, то теперь у него начинается возмущение. «Ваякцов Нааман», и разгневался Нааман, «Ваялех Вайомер», и пошел и сказал: «Ине амарти илай яце», вот я думал, что он выйдет ко мне, «Яцу Ваамад», выйдет и встанет, «Векара бешем Адона Илуав», и возгласит во имя Господа своего, «Ваенив едо альмаком», и протянет, прострет руку ко мне, «Ваясов Мицура», и так уберет проказу. Когда Нааман ехал к Елисею, к Елише, у него была мысль, как все это будет. А тут из закрытой двери выходит посланник и говорит: «Семь раз окунись в Иордан и исцелишься». Такой долгожданный волшебный мультфильм, который он представлял себе, ему не показали. «Анатов Аманау Фарфар», вот ведь воды Аманы. Амана – это современная река Барада, которая течет недалеко от Дамеска. У Фарфар. Фарфар – это река, которая называется Эль-Уджа. Если Амана можно перевести как каменистая, то Эль-Уджа – как извилистая. Фарфар – извилистая. Нагород Дамеск, реки Дамаска. Миколь Мельме Исраиль. Эти две реки лучше всех вод в Израиле. Алло Эрхац Баэм Ветаарти. Я бы в них окунулся и исцелился бы. Можно перевести: я неоднократно в них окунался и исцелился бы, если бы это помогало. Ваяфан ваялих бехема. И повернулся и пошел с гневом. Что так возмутило Наамана? Есть ведь такое поверье, есть люди, которые обожествляют или придают волшебное свойство каким-то рекам или водам. Есть озеро, которое окунешься в него, станешь богатым, есть озеро, которое окунешься в него, исцелишься от всех хвороб, напастей и болезней. Есть многие водоемы, реки, которым придают какое-то мифическое, мистическое, сакральное значение. И здесь Нааман просто думает, ну и что пророк как-то считает волшебными воды Иордана? Да, наши воды сибирских рек, они больше, лучше и свежее. Надо сказать, что Иордан, река действительно небольшая, и такие мысли вполне могут прийти в голову. Для Наамана становится шоком, что, как он неправильно понял, пророк считает волшебными воды Иордана и дает ему такой знахарский рецепт: окунешься в воды Иордана и исцелишься. И поэтому с гневом Нааман отвергает эту идею и собирается уходить. «Вейкшу авадав вейдабру эляв». И подошли рабы его и говорили с ним. «Вейамру», и сказали ему: «Ави, отец». Здесь очень ласковое обращение. «Давар гадоль анави дибир алеха алё таасе». «Разве, если бы что-то большое попросил у тебя пророк, ты не сделал бы?» «Вавкихи амар алеха рхац утхар». А он лишь сказал тебе: окунись и очистись. Они говорят: разве слишком большое дело на тебя просит? А вдруг это поможет? Что это говорит о Наамане? Это говорит о Наамане как о человеке открытом. Не к каждому воеводе, не к каждому господину рабы могут так просто подойти и сказать. Да и может быть такой начальник, что пусть он остается прокаженным, и ладно, и так ему и надо. Но его воины не только беспокоятся о нем, заботятся о нем, но и считают, что можно как-то изменить его мнение, что он их послушает. Значит, как полководец, как воевода, он готов выслушивать совет. Это уже немало. Ваират, Ваидболь Баярден, и он спустился и окунулся в Иордане, Шева Памим Кидвар и Шелуим. 7 раз по слову человека Божьего. Ваишав Псаро Кивасар Наркатан. И вернулась плоть его и стала как плоть маленького мальчика. Ваидар. И очистился. Интересно, что все начиналось с маленькой девочки. История начиналась как история красавицы и чудовища. И тут плоть его тоже стала плотью маленького мальчика. Достаточно было прислушаться сначала к словам маленькой девочки, потом к словам своих подчиненных, потом к словам пророка. И плоть его очищается и становится как плоть маленького мальчика, несмотря на то, что он где-то тут сопротивлялся и возмущался. Совсем другим человеком Нааман возвращается к Элише. «Ваишав Элиша Элоим» и вернулся к человеку Божьему «У Вахоль Маханеу» – он и весь его лагерь. Здесь уже не говорится, что со всей помпезностью, здесь, хотя, может быть, он вернулся в том же составе и в том же виде, но описание уже более скромное. «Ваяво ваямод лифанав» – и пришел и встал перед ним. Здесь, видимо, когда Нааман исцелен, Элиша Элисей к нему выходит. И что говорит ему Нааман? «Инина, ядати, вот я теперь знаю, ки эйн Элоим бекол гаарец, что нету никакого Бога на земле, ким бы Исраиль, кроме как в Израиле. Веата, а теперь, кахна браха мета авдеха. Возьми же благословение от раба твоего». Илиша отвечает, «Вейомер», и сказал, «Хай Адунай ашер амады телефонав». «Жив Господь, которому я молился, имя ках, если я возьму». То есть я клянусь, что я не возьму. «Ваевцорбо лакахат вэмэаан». И сколько не уговаривал Нааман его взять, не согласился. Илиша говорит, «Я стоял, я молился Господу. Это чудо сотворил Господь». И сотворил он его, как мы видим здесь, для того, чтобы Нааман, по сути, один из больших врагов Израиля, стал другом Израиля, уверовал в Бога Израиля. Это очень важно, это первая ласточка, от которой может произойти изменение по всему миру. Пророк здесь клянется Господом, что он не возьмет ничего, и сколько бы ни уговаривал его Нааман, он ничего не берет. «Вьемар Нааман», и сказал Нааман, «Вэлё, а если не так, ютанна ли авдеха маса цемет прадима дама». А если не так, то дай рабу твоему столько-то земли, сколько могут унести 2 мула. То есть дай ему земли из страны Израиля, чтобы, видимо, Нааман хочет построить жертвенник для Бога Израиля у себя в Дамаске, для этого хочет взять землю из страны Израиля. «Кило яасе удавдеха оля везевах», потому что не будет больше делать раб твой ни жертвы, ни всесожжения, «Лейлоим ахирим ким леадунай», никаким другим богам, кроме как Господу. Это подлинное обращение к Богу Израиля, воеводы враждебной страны. В какой-то степени здесь ситуация похожая на ситуацию с водой. Нааман хочет взять землю именно из Израиля, может быть, веря, именно поверив в волшебную силу израильской воды и израильской земли, чтобы именно из израильской земли сделать жертвенник Господу в Дамаске. Я из израильской земли сделаю себе жертвенник у себя в стране, никакому другому Богу больше не буду поклоняться. Однако же Нааман человек служивый, государственный, поэтому не свободный, и у него есть такая оговорка. «Выдава разе, ислах Адонай ле авдеха, пусть зато простит Господь раба твоего, быво Адони вейт Римон», что когда господин мой, когда царь придет в дом Римона, местного арамейского башка, «лишь таково шама», чтобы поклоняться там, Лунишан Алиеди. А он опирается на руку мою. То есть царь в сопровождении себе берет своего главнокомандующего и идет в дом своего языческого служения в Бейт-Римоне. Выиштахавите Бейт-Римон, выиштахавут Бейт-Римон, и слахна Адонай Леавдеха Бет-Даваразе. И я там поклонюсь, но это будет только для отвода глаз. Это ради карьеры. Я буду ему там поклоняться. Да простит Господь раба твоего за это. Такая у него просьба. И он говорит, да, я стал единобожником, я уверовал в Бога Израиля, но как мне быть, если мой начальник поклоняется Римону, он туда пойдет, меня с собой поведет, а я ему поклонюсь, но это будет показуха. 19 стих. «Вьомер ло, лех ле шалом». И сказал ему, иди с миром. «Вьелех миато, киврат арец». И отъехал от него на некоторое расстояние. Элиша говорит ему, иди с миром. Мы остаемся с вопросом, действительно ли Элиша разрешил новообращенному, казалось бы, человеку ради политической необходимости и карьерного роста поклоняться языческому богу. Действительно ли он разрешил это, сказав ему, лех лешалом, иди с миром. Мы во всяком случае не видим, что Элиша распорядился бы или как-то ответил бы на вопрос о том, что Нааман хотел взять земли. Видимо, эта просьба была проигнорирована. Хотя, возможно, и Элиша думал, что Нааман не нуждается в его разрешении, у него есть достаточно слуг, достаточно рабочей силы, чтобы эту землю взять, а земля не собственность Элиши. Некоторые комментаторы говорят, что это «лех ли шалом», «иди с миром», означает «уходи, не доводи до греха, чтобы глаза мои тебя не видели». А другие комментаторы говорят, ну, неплохо для начала, «иди с миром». Есть два разных понимания. Я думаю, что здесь Элиша отвечает тем, что молчит. И сам Нааман, у него есть дорога до Дамаска, до Дамаска, он может подумать и найти ответ на свой вопрос, будет ли ему хорошо, простит ли его Господь после такого исцеления, после чудеса, которое Господь сделал, простит ли его Господь, если он будет поклоняться Римону. Мне кажется, что Элиша оставляет Нааману самому получить ответ. И Нааман отошел от Элиши на определенное расстояние. Казалось бы, счастливый конец этой истории, но не все так просто заканчивается. Это был счастливый конец первой серии. Но у нашего рассказа получилось неожиданное продолжение, потому что у всей этой истории был еще один свидетель. «Вьомер Гехази, нар Элиша». И сказал Гехази, слуга Элиши. У Элиши есть слуга по имени Гехази. Гехази – имя, которое трудно перевести. Некоторые переводят его как «долина пророчеств», как какой-то пророческий колодец. Некоторые трактуют от египетских корней и понимают это как «олененок». Словом, имя, которое мы затрудняемся перевести, а придумывать не будем, это «слуга Элиши». Видимо, это не самый новоначальный ученик Элиши, потому что именно его пророк посылает, чтобы оживить мальчика. Человек, которому пророк может доверить такое служение. С другой стороны, когда Писание в конце предыдущей главы рассказывает про слугу, который возмущается, чем я тут накормлю людей, комментаторы говорят, что это тоже Гехази. Про Гехази мы читаем также, что он отталкивает вдову, которая хочет прийти к Элише, и комментаторы говорят, Гехази отталкивал учеников, которые хотели прийти к Элише в обучение, в услужение, и поэтому после того, как Гехази отослали, количество учеников у Элиши действительно стало множиться. Словом, с одной стороны, вроде бы умелый, продвинутый ученик, с другой стороны, ученик с неисправленными где-то чертами характера. Вот такой вот товарищ Гехази. «Вьомар Гехази нар Элиша иш Элохим». И сказал Гехази, слуга Элиши, человека Божьего. «Гине, вот, хасаха данит Неймана Арамиазе». Вот, сэкономил господин мой Нейману Арамиянину этому. Микахат миедо это шерьеви. И не взял у него то, что он принес. Этого вражину мерзкого арамейского, этого арамеянина Наамана, мой господин отпустил и бесплатно не взял с него, ничего с него не взял, а это же враг. Разве можно врага бесплатно лечить? Как человек, который хочет сделать злое, замысливает что-то недоброе и нечистое, порой придумывает себе очень красивое оправдание. И здесь уже ни на нечистое дело, ни на ложь, ни на какое-то корыстное дело вроде бы идет Гехази, а он идет исправить ошибку, где-то откорректировать излишнюю доброту своего учителя, чтобы этот подлый враг Израиля, Нааман, не ушел, не заплатив. Хоть что-нибудь с него взять. При этом он не понимает, что дело было сделано для обращения, для приобретения души Наамана. И это большее приобретение для народа Израиля, чем какие-то деньги, серебро, золото, перемены одежд, которые Нааман может принести и для народа Израиля, и для Бога Израиля. Душа Наамана – это приобретение, то, чего Гехази не понимает. Для него это враг, который ушел, не оставив ничего, и надо бы с ним поживиться. Это лозунг, которым Гехази прикрывает свою собственную корысть. И поэтому он настолько убеждает себя в том, что он делает святое дело, что он даже клянется именем Божьим. «Хай Адонай, жив Господь, ки имрацти ахарав, валякахти мирто миума». «Жив Господь, что я побегу за ним», и возьму от него хоть что-нибудь, хоть чего-нибудь я от него возьму. Сказано, сделано. А нужно сказать, надо иметь немало прыти и сноровки, чтобы побежать за человеком, который едет на колеснице. «Ваярдов Гехази ахарей Нааман». И побежал Гехази за Нааманом. «Ваярей Нааман рац ахарав». И увидел Нааман, что кто-то за ним бежит. Нааман, как полководец, как человек знатный, едет спиной к направлению пути, поэтому он смотрит назад и видит, что за ним кто-то бежит. «Ваиполь меаль меркава» и слетел, соскочил с колесницы ликрато, навстречу этому юноше, то есть Гехази. Слово, которое здесь употреблено, можно перевести как «упал». То есть проворно Нааман прыгает с колесницы со всем желанием обратиться к этому юноше. «Ваиомер ашалом» и спросил: «А шалом? Мир ли? Случилось ли чего?» «Вайомер шалом». И сказал: «Шалом, все в порядке». Это, наверное, единственное слово правды, которое скажет здесь Гехази, потому что дальше он начинает врать, причем врать от имени своего учителя. «Адуни шалхани леймор, господин мой послал меня сказать, ине атазе, что вот именно теперь, сейчас, Бауалай Шней Наарим, пришли ко мне два юноши, Мигар Эфраим, с горы Эфраима, Мивней Анавиим, из сынов пророков, из учеников пророков, Тенана Лаэм, дай им». То есть здесь Гехази маскирует выдуманную просьбу учителя. Учитель говорит: «Я не для себя прошу. Тут, пока ты отъехал, ситуация изменилась, ко мне пришли два ученика пророка, Тенаналаэм, им, пожалуйста, дай, кикар кесев, талант серебра, вештей халифот гадзими, две перемены одежды. Я не для себя прошу», как бы говорит Элиша устами Гехази. Ну, конечно, Нааман тоже человек тертый, вполне возможно, что он много чего тут заподозрил. Во-первых, если Элиша занимается попечением сыновей пророков, пророческих учеников, если у него еще есть какой-то гуманитарный склад или гуманитарный фонд, почему сразу не попросил? Если он пророк, этот Элиша, а он пророк, почему сразу не знал, что скоро к нему придут два юноши и ему понадобится? Как он мог взять что-то после того, что он поклялся именем Всевышнего? Вполне возможно, что Нааман все понял. Также понял, что помимо того, что в израильском народе есть пророки, в израильском народе есть и простые корыстные люди. Так оно всегда бывает, и никакой народ не идеален. Многие комментаторы говорят, этот поступок Гехази закрыл путь для народа арамейского, закрыл путь проповеди Бога Израиля у арамеян. И закрыл, потому что Нааман понял, что все равно идеального ничего не будет. Есть и такое мнение. Так или иначе, понятно, что Гехази обманывает. Вполне возможно, что Нааман, если и подозревает что-то, возможно, что-то подозревает, но он достаточно щедр. Здесь, возможно, для него хорошая возможность не уйти, не заплатив. Когда человек получил что-то даром, он считает себя должным, обязанным, переполнен благодарностью. А здесь вроде бы произошел такой материальный расчет. Ну, меня исцелили, я расплатился, и я ничего не должен. Конечно же, это омрачает отношения. Но Нааман человек, как мы знаем, не жадный, и поэтому мы читаем в 23 стихе: «Вьомер Нааман, и сказал Нааман, уэль ках кикараим, изволь, возьми два таланта серебра, вайфарцбо, и уговаривал его». Можно себе представить эту сцену, когда Нааман говорит: «Ну возьми, ну пожалуйста», а Гехази говорит: «Нет, не возьму, учитель сказал только одну», а сам, конечно, ожидает, когда можно будет уже уговориться и взять два таланта. «Вейцар кикараем кесев бешней харатим, бешней халафот бгадим», и завязал в две котомки два таланта серебра и две перемены одежд. «Вейтен эльшней наарав», и дал двум сопровождающим, выделил двух юношей, «вейесули фанав», и они понесли это перед ним. Происходит такое шествие. В сердце Гехази, возможно, это выглядело демонстрацией превосходства Израиля над арамеянами. Поистине, можно сказать, радость народу Израиля. Два арамеянина, вражины, несут котомки с серебром перед Гехази. Свершилось возмездие, а арамеянин не ушел, не заплатив. «Ваяво эль гаофель», пришли они к такому тайничку, «ваиках миядам», и взял из рук их, «ваевход бабайт», и спрятал в доме, «ве ишлах это нашав, ве элеху», и отослал людей его, и они ушли. Гехази достаточно умен, чтобы не тащить это в дом к пророку. У него был какой-то свой тайник на холме, там он оставил серебро и перемены одежд, и они ушли. Они ушли, и таким образом Нааман возвращается в свою родную страну. «Вуба ваямод эль адунав», а он пошел и предстал перед своим господином, Гехази перед Элишей. «Вайомар алав Элиша», и сказал ему Элиша, «Меайн Гехази», ты откуда, Гехази? «Вайомар ло алаха вадеха ана ваана», да вроде бы я никуда и не уходил. «Вайомар алав», и сказал ему, «Ло леби алах кашир афах иш миал мерковто ликратха», разве не ходило сердце мое рядом с тобой, когда сошел к тебе человек с колесницы? И ведь вроде бы сильный, продвинутый ученик, и не подумал о том, что пророк может за ним проследить. Мудрецы говорят, что человек совершает проступок, когда в него входит дух глупости. Дух глупости, который убеждает его, что Бог может чего-то не увидеть. Ну, или в данном случае учитель может чего-то не увидеть. А эт лакахат эт лакесев. Разве время было брать серебро? Лакахат бгадим, брать одежды. Вазитим векрамим, и масляничные поля, и виноградники. Вецон вебакар, и мелкий и крупный скот, вы авадим, вы шифахот, и рабов, и рабынь. Ты размечтался сейчас, что ты купишь на это серебро. Разве это было время, когда можно было заработать? Это возможность, когда Всевышний открылся арамеянину, когда человек такого высокого уровня, такой высокой должности, такой славный и уважаемый, уверовал в Бога Израиля. Разве можно было это, разве можно было славу Божью монетизировать? Почему ты решил, что это нужно было использовать, нужно было разменять это? На что бы то ни было, на серебро, на одежды, на виноградники, на скот, на рабов и на рабынь. Разве можно было так сделать? Ты посчитал, что несмотря на то, что он принял Господа, несмотря на то, что он уверовал в Бога Израиля, он для тебя так и остался нечистым. Нечистым, которого нельзя отпустить, которому нельзя проявить милость. Он примирился с Богом, и Бог его исцелил, но для тебя Он так и остался прокаженным, поэтому, собственно, на и получай его проказу. Вецератный аман тидебек быха в безырыха леулям. И проказа на амана прилепится к тебе и к семени твоему навеки, к тебе и к детям твоим навсегда. Гехази не готов был, чтобы проказа на амана исчезла. Не готов был к этому исцелению. И раз проказу уж было некуда девать, то она и прилипла Гехази. Вейцали фанав мицура кашалек. И вышел от него Гехази, покрытый проказой, как снегом. Та проказа, которую он не готов был простить, та чужестранность, чужеземность, чуждость, которую Гехази не готов был простить, на Аману прилепилась к нему, и теперь уже не излечится семью погружениями в Иордан. На этом заканчивается наша удивительная история. История о том, как часто мы отвергаем покаяние, преображение, которое произошло в людях. Как часто мы продолжаем считать прокаженным того, кого Господь очистил. Как часто мы считаем врагом того, с кем Господь примирился. Как часто мы не верим в возможность исцеления того, кого мы видим врагом Божьим. Как часто неверующие люди оказываются более верующими, чем царь Израилев. Как это часто происходит и в нашей повседневной жизни, и какая милость Божья в том, что мы не получаем чужую проказу. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их. Святой Благословенный пошлет пропитание семьям, в которых нет пропитания, даст достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мир в сердца, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.